Тебя, что на этом месте ты даруешь нам победу в духе. Ты даруешь нам победу разрушать сатанинские твердыни в нашей жизни. И мы благодарим Тебя за это. На этом месте Ты ниспосылаешь Слово Твое и поднимаешь нас на вершины для нас недосягаемые. Отче Небесный, я молю Тебя и в этом служении, да будут разрушены сатанинские твердыни, да будут разрушены сатанинские замыслы. Позволь нам в этом служении воспринять глаголы вечной жизни, которыми мы можем подниматься на вершины, которыми мы можем прославлять Тебя, благодарить Тебя. Благодарим Тебя, Отец. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Вторая книга Царств, глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, да чресел, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним, то есть к послам, навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока не отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы 20 тысяч пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади. И избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за Господа Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иав и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар, и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян, и перешел Иордан, и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Здесь мы знакомимся с двумя войнами, которые провел народ израильский. Не по своему желанию. Но прежде чем окунуться в эти войны, мы вновь и вновь сегодня посмотрим, какое значение эти войны имеют для нас и происходят ли они в нашей среде. Ни одна война, которая описана в Священном Писании, не прошла мимо нас. Все войны, которые проходили с израильтянами, проходят в Церкви Божией. И при том в каждой церкви, каждая церковь отдельно и каждый отдельный человек будет помещен в сердцевину всех этих библейских событий, этих повествований и перенесет их на себе, если только, конечно, он будет мудр, чтобы увидеть это все. Здесь мы видим, что спустя несколько времени повествуется о аммонитском царе, который умер, нас, царь аммонитский. Я обыскал все Священное Писание, какую же милость или какое же благодеяние он оказал Давиду, но Священное Писание опускает этот момент. И Дух Святой мне открыл, почему у нас аммонитянин, царь аммонитский, оказал благодеяние Давиду в свое время. Я возвращусь к этому. Но так как он оказал ему благодеяние, то между царем аммонитским, Наасом и Давидом был мир. Аммонитяне – это потомки Лота. Мы знакомились с вами с моавитянами, это тоже потомки Лота. Это два сильные народа, но аммонитяне были сильнее моавитян. Но так как аммонитяне были в дружбе с Давидом, то не было войны. Моавитяне же, мы уже знакомились, пошли против Давида войною, и Давид поразил их весьма великим поражением. И сирийцы с этим же царем Адразаром, вышедшие на помощь, не помогли. И когда Адразар хотел установить свое владычество на реке Ефрате, ему не удалось восстановить. Давид предупредил его, выступил и поразил его. И написано, он сделал себе имя, когда поразил их в долине Соляна. И мы смотрели эти прообразы. После этого как бы была вкраплена одна глава, где объяснялось, когда Давид захотел оказать милость дому Саулову, кому-либо оставшимся в живых ради Иоаннафана. И мы тоже увидели там самих себя. Теперь мы увидим самих себя здесь. Почему нас, царь аммонитский, будучи врагом Израиля, он был враг Израиля, и оказал милость Давиду, и через это стал другом для Израиля в свое время? Нам нужно возвратиться назад в первую книгу царств. Когда только Саул был помазан на царство, царь аммонитский нас пришел и окружил Иавис Галаадский, один из городов, на который сатана сделал ставку. Этот город в свое время не выступил против вениамитян, которые согрешили, и весь Израиль поднялся против Вениамина. И было положено жестокое заклятие на всех, кто не пойдет уничтожать вениамитян. У них был страшный грех – гомосексуализм. Израиль решил искоренить гомосексуализм из своей среды. И он сказал вениамитянам: «Выдайте нам развращенных людей». Но весь Вениамин встал за этих развращенных людей и стал защищать их. И тогда 11 колен поклялись, что они уничтожат все это колено. И началась жестокая война. Первые два боя, если вы помните, Вениамин выигрывал. Израиль приходил и плакал, говорил: «Господи, почему мы проигрываем?» И мы знаем, почему они проигрывали. Потому что у них была демократия. И демократия проиграла один бой и второй бой, пока, наконец, Бог не смиловался к этой демократии и не дал им победу. У них в это время не было судьи. Не было человека, который предводительствовал бы ими. И поэтому, несмотря на то, что они были правы для того, чтобы искоренить грех, но тем не менее проигрывали. Какой бы ни было святой, прекрасной демократия внешне, желая искоренить грех, она будет проигрывать бой за боем. И если Бог дает победу по милости своей. Он дал победу, но потом он показал, что он дает победу только тогда, когда он ставит впереди человека. Без человека, через которого Бог производит победы, Бог не дает победы народу израильскому. И когда они выиграли этот бой, они жалились о вениамитянах. Их осталось 600 человек, мужей. И они стали плакать пред Богом, что колено чуть ли было бы не уничтожено. И хотели сохранить эти 600 человек, но как сохранить? Они заклялись не отдавать жен. Проклят всякий, кто даст замуж теперь за них свою дочь. И тогда они сказали: может быть, кто-то не ходил с нами, и он не подлежит этому заклятию и может отдать свою дочь. И сказали: жители Иависа Галаадского, ни один человек не пошел с нами. А ведь было произнесено жестокое проклятие. И тогда было избрано 12 тысяч отборных мужей, воинов, которые были посланы, чтобы уничтожить Иавис Галаадский. Но оставить мужчин и женщин, не познавших мужское ложе. То есть оставить неженатых мужчин и незамужних женщин. Незамужних женщин было всего 400, их оставили в живых и их отдали в жены вениамитянам, чтобы колено снова возросло. А неженатые мужчины могли размножаться, и таким образом Иавис Галаадский сохранился. Что-то есть, мы будем смотреть, что-то есть в этом Иависе Галатском, почему сатана делает ставку на него, чтобы уничтожить его из среды народа израильского. И теперь, когда Саул воцарился, нас, аммонитянин, пришел и обложил именно Иавис Галатский. И тогда старейшины Иависа Галатского сказали этому аммонитскому царю: «Мы сделаем для тебя все, что ты хочешь, мы будем твоими рабами, будем служить тебе, заключи с нами мир». Будем платить дань, какую ты скажешь, будем твоими рабами. Он сказал: я не хочу от вас никакой дани. Выведите мне всех старейшин, всех мужчин, и я выколю им правый глаз. И больше я от вас ничего не хочу. И этим положу бесчестие на всего Израиля. И они сказали: хорошо, мы пошлем во все пределы израильские, и если никто не придет нам помочь, подожди 7 дней, тогда мы выйдем к тебе и делай с нами что угодно. Он сказал: хорошо, я буду ждать. И когда Саул в это время был на поле, он был помазан в цари, но часть народа не признала его царем. И он снова пошел работать на свое поле. И, идя с поля, он увидел плачущий народ. Спросил: что, почему люди плачут? И ему сказали, почему. И написано: и сошел на него Дух Господень, и воспламенился гнев его. И он разрубил пару валов на части и послал во все пределы израильские. И сказал: так будет поступлено с валом каждого, кто не пойдет вслед Господа и Самуила. И собрался весь Израиль к нему, и он разделил их на 3 отряда и сказал жителям Иависа Галатского: будет вам помощь. И они обрадовались и сказали Наасу, аммонитянину, царю аммонитскому: мы завтра выйдем к тебе утром. Но Давид, то есть, но Саул рано утром напал, проник прямо в среду аммонитян и уничтожил их. То есть разбил все войско так, что не осталось 2 человека вместе. И тогда народ стал восклицать и говорить: кто сказал, что Саул не будет царствовать? Давайте умертвим этих негодных людей, потому что Бог дал победу через Саула. Теперь Израиль увидел, что они могут быть сильными, у них есть царь. И тогда Самуил сказал: пойдем обновим царство в Галгале. И пошли и обновили царство. Мы говорили, что царство должно быть обновленным, утвержденным и так далее. Теперь, через год спустя, Саул потерял свое помазание, и дух злой сошел на него. И когда дух злой сошел на него, в это время Бог помазывает другого царя, Давида. И Саул начинает преследовать Давида. И в этот момент, именно в этот момент, Наас аммонитянин, царь аммонитский, оказал какое-то благодеяние. Я не знаю, какое, Писание умалчивает, но именно в этот момент... Потому что царь аммонитский ненавидел весь Израиль и оказал Давиду благодеяние только потому, что он был объявлен государственным преступником №1. И поэтому он оказал ему благодеяние, ему и его людям. И между Давидом и между царем аммонитским был заключен мир. Это были окрестные народы, на которые Израиль не имел права по повелению Божьему протягивать свои руки. Когда они шли через пределы аммонитские и моавитские, это земля Лота, земля Ар, Бог сказал: берегись, покупай воду у них за серебро и хлеб за серебро, пройди дорогу и ногами твоими, но не воюй с ними, я тебе пяди ноги не дам, ибо эту землю я отдал сынам Лота. Почему Бог отдал сынам Лота? Потому что сыны Лота в свое время уничтожили гигантов, которых ненавидел Бог, сынов Енаковых. Они называли их зумзимимами. Они уничтожили, Бог дал им силу, они прогнали их. И именно Божьей силой прогнали. Но потом сыны Лота, зная всемогущего Бога, обратились к идолам и стали идолопоклонниками. Но Бог все-таки смотрел на них и желал спасти. Это были окрестные государства, непосредственно лежащие близко к Израилю. И мы рассматривали их с вами, что они являются прообразом нашего тела, прообразом плоти. Народы, живущие непосредственно в Ханаанской земле, это нераспятая душа, которую нужно распять. Народы, прилегающие непосредственно к границам Израиля, это тело. И мы будем рассматривать, кто такие народы, которые уже там, дальше, как сирийцы. Теперь Наас аммонитянин умер, как раз в царствовании Давида. У них не было, со всеми Давид воевал, и мы видим, везде Бог давал ему победу, но он не воевал с аммонитянами. Но тем не менее, народ израильский был враг для аммонитян. И то, что была дружба, эта дружба была совершенно в другие времена. Она была дана Давиду только ради того, что он стал врагом Саула. Теперь, когда Он умер, воцарился его сын. И Давид, вспомнив о благодеянии, сказал: «Окажу я милость Аннону, сыну Насову, за благодеяние, которое оказал мне отец его, и послал своих послов». И здесь как раз написано, кто может познать ум Господен. Конечно, они не могли познать ум Господен, им нужно было бы заключить мир, укрепить мир с Давидом нужно было Аннону. И если бы он укрепил мир, Давид был бы ему другом, потому что Бог отдает Давиду все окрестные государства, и все народы будут служить ему. Это будет один из величайших царей, когда-либо живших на этой планете Земля, которому именно Бог даст победу. Несмотря на маленький кусочек этой земли и маленькое государство, оно станет могущественным и великим. И аммонитяне могли бы быть друзьями. Но он поверил своим князьям, которые сказали ему, а не послам Давида. Вы знаете, душевный человек или плотской человек, он никогда не доверяет помазанию Божьему. Он всегда верит лучше своим советникам, он верит лучше выкладкам разумным, нежели откровению свыше. Мы уже говорили, что аммонитяне – это плоть. И апостол Павел говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа. Давид – это прообраз духовных людей. Это прообраз Духа. Людей, которые родились свыше и которые живут духовными принципами, которые не исходят только из логической системы. Они поднимаются в сверхлогическую сферу. И здесь они не могли понять Давида. И взяли и обесчестили его. Что такое обесчестить? Бесчестие состояло в том, остричь бороды до половины и одежду до половины, обнажить наготу и борода. Вы знаете, что борода является символом праведности. Бог в законе своем сказал, не постригайте края бороды вашей, как делают языческие народы. Борода является символом праведности, которая привлекает на себя елей. «Пусть обличает меня праведник, — говорит Давид, — это как елей, стекающий на бороду и бороду Ааронову». Здесь говорится о бороде, как о премудрости. Когда мы встречаем 24 старца, они старцы только потому, что у них есть бороды. Борода — это символ мудрости, это символ праведности. И эта праведность была подрезана, то есть обесчещена. То есть вы видите, что несмотря на то, что дружба Давида с этим царем не принесла Давиду дальнейшего успеха. Дружба с плотью, даже если плоть вам помогала и служила, но дружба с ней принесет нам обязательно позор. Вначале эта дружба приносит нам успех, благодеяние, потому что за нами гоняется помазанник, который потерял свое помазание. И тогда плоть помогает нам, как уходить или делает какое-то благодеяние. Я хочу, чтобы мы посмотрели на наше время. Все святые будут подвержены гонению павших вождей христианства. Я имею в виду святые, которые стремятся к утренней звезде, которые последуют за Давидом. Они обязательно будут преследуемы Саулом. И когда они будут преследоваться Саулом, то именно плоть их поможет им. Она сделает благодеяние, потому что в свое время Саул, будучи помазанником, победил их и рассеял их. Теперь они помогают. И вы знаете, нужно быть очень осторожным. На помощь к нам выйдет именно плоть, чтобы помочь нам. И мы заключим с нею союз. Но потом этот союз обязательно окажется бесчестием для нас. Они нас обесчестят. Плоть обесчестит нас. Надеющийся на плоть будет обесчещен. Потому что мы исходили из того, что Бог нам давал победу, Бог как-то давал нам благодеяния какие-то оказала нам наша плоть. Или плотское какое-то действие, но правовое. Правовое. Мы делали правду, мы стояли за истину. Но теперь пришел момент, когда плоть показала, что она остается плотью. И обязательно все надеющиеся на плоть в своей жизни увидят это поражение. Однажды все надеющиеся на свой разум увидят постыжение в своей жизни, потерпят поражение. И Давид тогда сказал послам своим, оставайтесь в Иерихоне, Иерихон – город пальм, тоже город праведности, пока не отрастут ваши бороды, до тех пор, пока вы опять не обретете праведности. Когда борода вырастет, это значит, вы обретете праведность, но вы должны оставаться в Иерихоне, город пальм, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру в Наливане. То есть праведность должна быть возвращена. Это говорит, что в борьбе с сатаной, которая использует нашу плоть, многие из нас потерпят поражение, плоть возьмет верх. Одежда будет обрезана, то есть и явлена будет нагота, и будут говорить: посмотрите, кто они, и посмотрите, что у них творится. Но это не значит, что мы проповедуем о беззаконии, что мы вмещаем беззаконие или поощряем его. Мы враги всякого беззакония и всякого греха. Но тем не менее в нашей среде, как ни странно, беззаконие начинает расцветать. Многие думают, что так должно быть. Но Бог делает так, что безумие плоти, она сама становится врагом. Вы к ней по-доброму, а она бесчестит вас. И когда она бесчестила вас, тогда вы становитесь врагом. Они, видя, что обесчестили, поняли, что теперь дружбы никакой не может быть с Давидом. И выстроились все на войну. И снова началась война с плотью. Иногда нам кажется, когда же закончится эта война? Когда она закончится? Но они не просто наняли войну, они наняли сирийцев. И притом сирийцев со всех сфер собрали, потому что у сирийцев было много царей. Истов, Бех, то есть здесь написано город Истов, потом Бефрихов, город, потом сирийцы Сувы, Махи, это все сирийцы. Над всеми этими сирийцами начальствовал или руководил один царь, имя ему Адраазар. А это были его князья. Они были наняты за деньги аммонитянами. Если аммонитяне являются плотью, то кем являются сирийцы, которые находятся дальше? Они не граничат прямо с Израилем. Они являются именно тем, плоть может их нанять, у них с плотью есть что-то общее. Это непосредственный грех. Это непосредственно то, что сказал апостол Иоанн. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Плоть имеет отношение к этому миру. Она рабыня этого мира. И поэтому она призывает мир на помощь. Она призывает похоти, страсти и гордость на помощь, чтобы победить дух. Да, вы воспрянули в вашем духе, но каждый из вас чувствует в самом себе атаку сатаны. Приходит похоть плоти, приходит похоть очей, приходит гордость житейская, и каждый из вас чувствует ее укусы. Но здесь написано, когда они все вместе соединились, Давид послал войско свое. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было устоять в день злой и все преодолевший устоять. Оружие Божие – это оружие света. В другом месте написано «в оружие света». Все делающееся явным свет есть. Ходите и делайте все во свете. Никогда не говорите никому на ухо по секрету. Все делающееся явным свет есть. По секрету это значит ложь. Пусть это останется между нами. Если между нами, значит здесь что-то нечистое. Если мы люди света, пусть знают все о нашей жизни. Зачем мы должны что-то скрывать и как-то укрывать его? Мы живем для Господа, мы служим всемогущему Богу. И мы должны служить во свете, как сыны света и сыны дня. И здесь Дух Святой показывает, что в этой войне вы выиграете. Эта глава сегодня служит утешением для тех, которые сегодня в скорбях. Потому что вы надеялись на плоть, и эта плоть теперь показала вам шипы. И вы укололись эти шипы, и сатана стал обвинять вас, и праведность ваша забрана у вас. Но Дух Святой говорит, что праведность будет возвращена. Оставайтесь в городе Пальм, то есть идите к Богу. Иерихон – это город Пальм, именно там Бог дал народу израильскому праведность, и там они стали жить верою. Это первый город на пути в Ханаан, стоящий пред Израилем. И Бог поразил его, и написано: «Верою пали стены Иерихона». Бог научил народ израильский побеждать верою. Оставайтесь там, праведность должна прийти от веры. Вы не заработаете ее, да, вас обесчестили, то есть вы сами себя обесчестили своим грехом, своим неповиновением. И теперь Слово Божие говорит: оставайтесь там, пока отрастут ваши бороды. И они оставались там, остальные на войну. Те, которые не потерпели этого позора, те, у которых бороды не острижены и одежда также не отрезано, не обрезано, они не обесчещены, они стоят пред Богом в праведности своей, они не пали с грехом в войне, они остались тверды. Да, грех их осаждал, но они победили, они не согрешили. Те, кто согрешили, пусть вновь приобретают праведность по вере. А те, кто не согрешили, вперед на войну с плотью. И когда вы будете побеждать свою плоть, то поймите, эта победа будет распределяться на всех. Я верю, что если какая-то группа в церкви окажется победителями своей плоти, эта победа будет разделена, а другим будет одерживать легче победу. Первым всегда сложнее, труднее первопроходцам, остальным будет, потому что мы одно тело. И те, которые победили, и те, которые находятся в войне, но мы одно тело. У вас появится радость победы, у вас будет наглядное пособие. Вы будете смотреть на брата, на сестру, сидящую рядом, и видеть жизнь. Да, я знаю ее, я знаю, что с ней раньше невозможно было говорить. Я знаю, я раньше ее обходила, меня что-то отталкивало, а теперь меня привлекает. Лицо у нее изменилось, стало какое-то одухотворенное. Она влечет к себе, мне хочется с нею поговорить, мне хочется пригласить ее к себе в гости. Мне хочется этого брата пригласить. Брат, пойдем ко мне в гости. Давайте познакомимся. Я вот сижу в собрании, смотрю на вас, и вы знаете, вот не говоря с вами, а сердце мое почему-то влечет к вам. Да, мы наблюдаем такие вещи. А почему до этого сердце не влекло? Когда человек начнет изменяться в лучшую сторону, он начнет привлекать к себе души. Мудрый привлекает души. Привлекает. Нечестие отталкивает. Заговоришь с человеком, он говорит с тобою, а у вас что-то неприятное. Он говорит, намекает на что-то, задает какие-то вопросы скользкие, вам неприятно, вы чувствуете какой-то подвох. Человек чем-то недоволен и как-то хочет вскрыть, он хочет иметь еще сотрудника рядом с собою. Может быть, вы тоже недовольны и скрываете, вот я чувствую. Но потом, когда все недовольства идут, мы увидим, как Дух Святой начнет работать, привлекая души. Так и здесь. Война с плотью. Снова с плотью, снова с этим ветхим Адамом. И здесь говорится, когда они выступили, то вот что сделала плоть, стала отдельно, а мир стал отдельно. Теперь предстояла война с Дон. Израильтяне оказались в кольце. Иав увидел, что им предстоит битва и спереди, и сзади. Сирийцы – это похоти, страсти и плоть с другой стороны. Теперь они стали воевать, это мир. Но тогда Иав разделил войско, передав его Овессе часть войска, а отборную часть взял себе и пошел не на плоть, а на то, что помогает плоти, на то, на что плоть надеется. Мы, говорит апостол Павел, не на плоть надеющиеся, но на Бога уповающие и на Бога полагающие надежду. Мы не имеем надежду в нашей плоти. Есть люди, которые имеют надежду в своей плоти, у них есть религиозный стаж, у них есть знания, у них есть религиозный опыт. И они надеются на свою плоть. Они не падали никогда. А если и падали, то они по 40 дней пропастились и пробыли по 5, по 7 лет на отлучении. Так что все уже чисто. Они думают, что чисто, потому что был на отлучении, потому что 40 дней постился. Как один блудник мне говорит, Бог меня простил, я 40 дней постился. Я говорю, Бог тебя не простил. Он, неужели? Я говорю, найди мне в Писании, что достаточно 40 дней попаститься, блуд, впасть, а потом 40 дней попаститься, и Бог простит тебя. Такого нет. А сколько же? Я увидел его страх. Еще нужно. Я говорю, твоей жизни не хватит. Ты можешь высохнуть от поста. И тем не менее никогда не будешь прощен. Почему? А что? До пришествия Христа. До пришествия Христа. И там не будешь прощен. И на вечном суде не будешь прощен. Как? Потому что оправдание получают даром. Даром, по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Нужно поститься и молиться, когда приходит грех. Но когда вы уже впали в грех, поздно поститься и молиться. Вы уже проиграли. Теперь все, что нужно сделать, принять оправдание даром. И когда вы примете оправдание, потом начинаете поститься и молиться, потому что этот же грех снова начнет воевать против вас. Вот теперь поститесь и молитесь, чтобы снова не впасть в алкоголь, чтобы снова не впасть в наркотики, чтобы снова не впасть в воровство, в гордость, в тщеславие и тому подобное. Разные грязные грехи, какими бы ни были, все грехи грязные, хотя с виду иногда очень благообразные. Вот тогда поститесь и молитесь. Но люди именно не молятся и не постятся, когда впадают в грех или когда грех их влечет к себе. Бог их предупреждает: «Каин, отчего поникло лицо твое?» Вы можете видеть этих святых, лицо их поникло. Вы знаете, быть может, душевная, духовная скорбь, но когда вы приходите в дом Божий, сила Божия приходит сюда, вы радуетесь. Но у этих людей обычно лицо меняется, оно становится мрачным. Каин, тогда говорит Бог, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? Вы знаете, вы сами можете определить, вы добро делаете или зло. Если вы делаете добро, вы все равно поднимете лицо. Потому что праведник держит лицо свое, как кремень, и не закрывает его от оплевания и поругания. Он радуется, он скорбит, когда его поносят, и в то же время радуется, потому что за Господа Иисуса принимает поношение. За Господа. Когда ученики были обесчещены, их избили, они вышли и радовались, что удостоились за имя Господа Иисуса Христа пострадать. А перед этим они бежали, как кроты в свои норы. За закрытыми дверями проповедовали, боясь иудеев. А теперь, когда Христос воскрес и Дух Святой сошел на них, у них не было больше страха. Они радовались. Если делаешь добро, не поднимаешь ли лица твоего? Поэтому они подняли лицо свое. И здесь говорится, что эти люди подняли лицо свое, они вышли на войну. Поднять лицо – это значит выйти на войну. Это значит победить. И вы победите. Иав сказал, он взял отборную часть войска и пошел. Он сказал: «Я пойду, и если я буду проигрывать, ты придешь ко мне на помощь. Ты будешь воевать с плотью, я буду воевать с тем, что возбуждает плоть». Но Иав, и Авесса, и Давид – это все одно и то же. Это все один человек, это все одна церковь. Облекаясь во все оружие Божие, мы смотрели, что это за все оружие Божие. Это не только шлем, это щит, это бронь, это меч. То есть все оружие – это пояс, это обувь на ногах для того, чтобы побеждать. И мы рассматривали, что такое пояс истины, что такое шлем спасения, когда ни одна мысль не может сюда проникнуть. Какая бы мысль ни говорила, ни обвиняла тебя, ты виноват. Но у вас шлем спасения, вы всегда показываете, на этом шлеме всегда есть кровь Агнца. Вы всегда говорите: «Но кровь Иисуса, аллилуйя». Вам напоминают о прошлых поражениях и грехах, но вы говорите: «Но кровь Иисуса». Куда бы вас ни били, у вас бронь праведности непробиваемая. У вас щит веры, и у вас обоюдоострый меч. Обоюдоострый меч. Он проходит сквозь вас и вас не поражает. Ведь этот меч, который говорит: «Не прелюбодействуй», он проходит сквозь вас. Если он найдет прелюбодеяние, он тебя убьет. Он говорит: «Не произноси хулы, не произноси ложной молвы, не клевещи, не желай того, не желай этого». И если этот меч что-то найдет, он убьет тебя. Но у пророка Исаии написано: «Эти храбрые воины, которые сходят на стены, падают на копья свои и остаются невредимыми». Меч обоюдоострый, он не смотрит, кто вы. Он меч, он истина, он святость. И если вы согрешите, хоть кто вы, хоть вы первый Адам сотворенный, вы все равно падете. У Иезекииля сказано: если праведник понадеется на свою праведность и начнет грешить, то не будет воспомянута ему вся его праведность, и он умрет за грех свой. Но если грешник оставит грех свой, Бог произнесет ему суд и скажет ему: «Ты должен умереть». И суд произнесен. Но если грешник оставит грех свой и обратится к праведности, и начнет творить праведные дела, он будет спасен. Как же творить праведные дела? Веровать в того, кого Бог послал, принимать оправдание даром. И когда вы приняли оправдание, тогда вы выходите как лев. Праведник смел, как лев. И тогда вы выходите, и здесь они вышли. Началась война, и в этой войне они выигрывают. Происходит победа. Бог дает победу. Тогда Адразар, видя, что проиграл он был сильный царь, у него было много войска. Они оставили, теперь уже им не до аммонитян. Теперь сатана будет доставать вас не через плоть. Когда пойдет он, это будет нечто другое, это будет сильная война. Написано, он собрал тогда всех своих людей, всю Сирию, и выступил. И Давид тогда собрал всех и лично сам участвовал в сражении. Здесь он послал Иава военачальником и своих слуг. Теперь он вместе со своими слугами выступил против сатаны. Это уже не плоть. Это уже он выступил. Когда сатана выступает не через плоть, это клевета, который уже не идет через плоть, а идет через какую-то другую плоть на вас. Аммонитяне – это те, которые воюют во мне. Сирийцы – это уже те, которые нападают на меня извне. Они нападают извне, это похоти, страсти. Теперь он попытается возбудить у святых. Но как он сделает это, когда аммонитяне закрылись в свои города? То есть они, написано, ушли в город, а Иав возвратился в Иерусалим. Нет, они еще не поражены, но они закрылись, они испугались, они в страхе. И они уже не принимают, они боятся принимать какие-то, но теперь он нападает, пытаясь нападать прямо на дух. Но дух мертв к таким вещам. Дух совершенно не пойдет на поводу. Что бы вы ни представили, самое дорогое в этом мире для христианина – ничто. Для него самое дорогое – пребывать у алтарей всемогущего Бога. Жить всемогущим Словом Божиим. Это для него самое дорогое. Плоть в это время как будто бы не реагирует, скрылась, спряталась, ушла в засаду, но она не уничтожена. И мы увидим, что война с плотью будет продолжаться. Будет продолжаться. Давид не успокоится за то, что они выступили против него, он пойдет сам войною. Они ушли в города, он войдет в их города и разрушит их города до основания. Не они на него будут нападать, он на них будет нападать. Здесь они выстроились против него, потому что им показалось, что Давид, как мы обратили внимание, имел злое намерение или худое намерение относительно их. Он не имел худого намерения. Плоть должна быть рабой, ее нужно взять в рабство. Посмотрите, не обращайте попечения о плоти в похоти. Перестаньте служить своему телу. Я вижу, как некоторые христиане служат своему телу, не Богу. Их Бог, их тело. Слава их сраме. Они не служат Богу. Когда вы начинаете служить Богу, то вы употребляете тело как орудие, как раба для того, чтобы прославить Бога. Вы знаете, что оно искуплено кровью Агнца. Но если оно искуплено кровью Агнца, то ему не нужно кому-то и чему-то подражать в этом мире. Мы подражаем святым. Мы одеваемся целомудренно, как святые, не возбуждая низких инстинктов противоположного пола. Когда вы видите человека, который возбуждает низкие инстинкты противоположного пола, будь то мужчина или женщина, это говорит о том, что они служат своей плоти, и плоть желает похотей и страстей. Я понимаю, иногда вы можете мучиться, у вас может быть похоти и страсти, но вы враги, вы не даете им пищи. Вы плачете, скорбите и говорите «нет». Вы не идете в такие места, где будет возбуждаться ваша страсть и ваша похоть. Вы находитесь у алтарей Господних и провозглашаете «Я праведная во Христе Иисусе! Я праведен во Христе Иисусе!» А он обвиняет «Но ты хочешь греха! Я не хочу греха! Я умер для греха! Вы живете верою! Вы враждуете!» И это слава Богу! Вы получите за это награду. Но есть люди, которые не враждуют. Есть люди, которые, наоборот, показывают свою похоть. Они пытаются ее показать. И здесь говорится, когда они пошли войною, и он собрал всех, Давид вышел сам, сразился с ними и поразил. И когда он поразил, то все цари, которых он держал, покорились Давиду и стали платить ему дань, и сделались его рабами. Теперь плоть не может ни на что надеяться. Дух Святой сегодня показывает и утешает нас. Я знаю, что многие находятся в такой войне, и когда вы будете находиться в такой войне, это будет жестокая депрессия. Плоть будет вам говорить, что все то, что Бог дал вам, это не ваше. Иногда вы увидели, вы стремились, вы обрадовались, увидев свое назначение в теле Христа, и вдруг плоть вам скажет, нет, ты не можешь этого делать. Не соглашайтесь с ней. Вы не на плоть надеетесь. Бог обязательно выведет вас на свет. То есть бывает долина, но бывает и восхождение на горы. Бывают отливы, но бывают и приливы. И не будет всегда прилив, обязательно будет отлив. Луна руководит этим. Луна руководит приливами и отливами океанов и морей. И никто не знает этих законов, почему они приливают и потом отходят эти воды назад. Слово Божие показывает нам, что прилив означает прилив нечестия, когда они начинают нападать на вас, когда воды доходят до вашей души. Но Слово Божие говорит, я положил берег, предел надменным волнам его, сказав, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. И этим берегом является слово, которое живет в тебе. Скажи, какое бы ни было наводнение, какой бы прилив нечестия, как бы воды ни дошли, ты можешь поставить берег и сказать, да сели дойдешь и не перейдешь. Я все равно выйду правым. Я оправдан кровью Агнца. Вы будете воевать, пройдет время и начнется отлив. Зачем нужны эти отливы и приливы? Для того, чтобы выковать в нас мужественных, отважных воинов. Чтобы мы могли побеждать этот бушующий океан страстей, который бушует в нас. Берег положен пределом. Бог сказал, я сказал, доселе дойдешь и не перейдешь. И это чудеса. Люди не понимают, а Бог хочет в этих физических законах показать нам духовные принципы. Что творится? Запомните, начнется отлив у тех, у которых сейчас прилив. И воды дошли до вашей души. Начнется отлив, вы победите. Потому что Иисус послал Духа Своего Святого. И Он послал Давида, в лице Давида Своих помазанников, которые выступят со всем войском, которые бросят клич и соберут всех. Это не будет определенная группа, это будет зов ко всем, вызов ко всем. Выходите и все вместе начнем молиться, все вместе начнем сокрушать сатанинские твердыни. Сатана сегодня пытается. Он пытается сегодня что-то сделать. Сирийцы — это не простые люди. Это не просто мир, который где-то там, это то, которое здесь. Это те, которые потеряли свое помазание. Только через них теперь сатана может вести такую ожесточенную войну. Ожесточенную войну. Здесь будет две крайности. Как мы говорили уже, я вновь напомню о этих двух крайностях. Одни будут вносить в христианство, вакханалию. Вы понимаете это слово? Это ложная харизматия, которая считает рост церкви в численности, а не в духовном росте. Церковь возрастает, это значит численно умножается, а не возрастает в духе, выходя из силы в силы. Нету страха Божьего, нету благоговения пред всемогущим Богом, вакханалия, когда смеются обо всем и на все, и все время смех. Запомните, наш путь – это путь слез, путь скорбей. Да, мы будем радоваться и плакать одновременно. Вы не можете совершенно радоваться, когда рядом падает, да и когда в самих поднимается война. Бог требует, чтобы ему служили как Богу. Это одна крайность. И вторая крайность – сухой догматизм. Умершие, высохшие монополии религиозные, которые тоже держат в своих руках. Они практически близнецы одной матери, имя ей Вавилон. Мать блудницам и мерзостям земным. Они близнецы, они как фарисеи и саддукеи. И обязательно они выйдут и объединятся против истины в свое время. Вначале одни говорят, учитель, ты хорошо сказал, как будто бы не на твоей стороне. Потом другие, о, теперь ты хорошо о тех сказал, теперь мы на твоей стороне. Но потом учитель стал говорить и к тем, и к другим. У него была истина, и тогда они объединились. Да, они враждовали между собой, и потом будут враждовать. У них всегда была вражда между собою. Сатана тоже их учит воевать. Зачем он дает им эту вражду? Зачем? Они же близнецы одной матери, братья. Зачем они враждуют? Что между ними? Они враждуют за тем, чтобы научиться воевать, чтобы когда появится враг, идущий под утренней звездою, выступить против него единым фронтом. И посмотрите, есть защитники у вакханалии и есть защитники у сухого догматизма. В умерших религиозных монополиях. И там, и здесь есть защитники. И мы попали между молотом и наковальней, и Бог выковывает что-то прекрасное, что-то величественное. Да, они будут говорить, отлучают церкви. Это вообще безумие. Это вот сейчас бы мне в голову взбрело отлучить какую-нибудь американскую церковь. Или какую-нибудь корейскую там в Корее сказать, я отлучаю церковь Йонгичо. Не приветствовать церковь Йонгичо. Так поступают сегодня сухая монополия догматическая, сухая, не имеющая силы. Они начинают отлучать и называют силу. Какая сила? Вся их сила зависит в видениях и пророчествах. Вы больше ничего там не найдете. Притом все эти видения и пророчества от дьявола лживые. Если там появляется истина, то как ее разобрать? Как они могут узнать, где истина, где ложь? Раз со сверхъестественной области и хорошее, значит это истина. Бог не дает нам встретиться. Павел говорил, Бог никогда не встает на пути встречи и общения между святыми. Он говорит, много раз хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. А здесь вдруг Бог препятствует для общения, для препятствий, еще там для чего-то. И будем молиться единстве. встаньте и выйдите друг к другу и пожмите руки. И ради каких-то традиций или, быть может, доктрин вами называемых, не отлучайте церкви. Вы можете воевать против доктрины и сказать: я не понимаю эту доктрину так, но вы не можете отлучать церкви. Вы не можете этого делать, это грех. И я знаю, что святые есть и там, где есть вакханалия, и там, где есть сухой догматизм. Там есть святые во всех этих крайностях. Но центр будет притягивать их, и они будут выходить и оттуда, и отсюда. Те, которые слишком близко будут подходить, то их как магнитом раз и притянет. Поэтому их постараются держать дальше от нас, чтобы они даже не видели и не слышали. Их запугают настолько, что туда даже нельзя прийти, потому что там гипноз. И те, которые вышли отсюда, они будут говорить: да мы там были, там действительно гипноз. Но однажды Бог будет судиться с этими людьми. И Он покажет, где Его сила и где гипноз. Они говорили на Иисуса: Он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула. Но однажды Бог покажет, какой силой Он изгонял бесов, и даст им возможность изгнать бесов, когда бесы придут к ним. А бесы придут. Бесы придут, потому что мы маршируем вперед в небеса. И когда мы идем в небеса, там есть целая организованная армия сатаны в Поднебесье. Наша брань не против плоти и крови, но против начальства, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. Когда мы берем верою свое восхищение и живем как люди восхищения, то мы сбрасываем на землю этих бесов. И эти бесы не к нам идут сброшенные, потому что мы их победили. Те бесы, которых мы победили, к нам не придут. Но они сброшены сюда, они не могут больше воевать там. И Слово Божие говорит: горе живущим на земле, потому что к вам сошел сатана в сильной ярости, зная, что ему немного осталось. А почему он сюда сошел? Что, по своей воле? Нет, не по своей воле. Там написано: Михаил и ангелы его воевали, низвержен был великий древний дракон, называемый дьяволом и сатаною, и ангелы его низвержены с ним. Вы скажете: это Михаил его низверг. Но там ниже пишется: они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это говорит о том, что Михаил Архангел сегодня воюет на нашей стороне. Михаил Архангел со своими ангелами сегодня наш союзник. Мы провозглашаем, а он сбрасывает. Мы говорим: во имя Иисуса Христа, сатана, ты связан. Я сбрасываю тебя, я беру мое обетование. И тогда у Михаила есть оружие. Он этим оружием говорит: все. Дьявол, пошел вон. Ему больше не надо церемониться с ним. Ему больше не надо подходить и говорить ему на «вы». Михаил Архангел не смел спорить о Моисеевом теле, но только сказал: да запретит тебе Господь. Вы знаете, почему он не мог спорить? Потому что у него не было этого оружия. И Иисус еще не умер. Он не мог спорить, он просто сказал: да запретит тебе Господь. Бог хотел воскресить Моисея. Сатана не хотел. Михаил Архангел пришел, борьба была за тело. Борьба продолжалась 3 дня и 3 ночи. И на 3-й день Моисей воскрес. Когда я говорю об этом, то фарисеи всегда говорят: а этого мы не читали, такого нет. И никогда не прочитаете. Потому что здесь нужно иметь откровение. Зачем же Михаил Архангел был послан, чтобы отвоевывать тело? Может быть, набальзамировать его и положить в мавзолей? Зачем он тогда воевал? Или вы думаете, что если он был послан, он проиграл свою битву? Еще ни одной битвы Михаил не проигрывал и никогда не проиграет. Но сегодня Михаил имеет гораздо больше оружия, чем тогда, когда он боролся за тело Моисея. Сегодня он борется за тело Церкви Иисуса Христа. И в ваших словах есть оружие для Михаила и воинства его. Мы провозглашаем, а он сбрасывает. Мы провозглашаем, а он сбрасывает. Поэтому мы должны объединиться и молиться, и наступать, люди, имеющие царское помазание. Сегодня Дух Святой выводит вас на битву с этими сириянами и аммонитянами для того, чтобы вы могли выйти победителями. У вас все есть для победы. Сатана говорит: не хватает сил. Хватает сил. Смерть Господа Иисуса является такой силой, она сильнее, чем водородная, атомная, нейтронная, кобальтовая бомба вместе взятые. Сильнее. Она разрушит все, сама будет стоять вечно. Хотя она выглядит маленьким камушком по сравнению с этим громадным золотым истуканом. Но в этом камушке есть сила, которая разрушит все земные царства, а само станет большой горою и будет стоять вечно. Мы сейчас, вставши, споем: к свободе призваны мы во Христе. Брат Аркадий, почему некоторые животные и насекомые вызывают отвращение? Ведь Бог создал все и сказал «хорошо». Благодарю за ответ. Когда Бог создал все до греха, действительно, ничто не вызывало отвращения. Никакое насекомое, никакое животное, никакая рептилия, никакое млекопитающее не вызывало отвращения. А наоборот, все было хорошо, все было прекрасно. Отвращение вызывается после греха, потому что животные являлись рабами человека. Человек был их богом. И когда Бог оказался в плену и предал своего бога, человек предал Бога. И предав Бога, будучи Богом для животных, он стал рабом дьявола. Но когда он стал рабом дьявола, и животные, невинные животные, стали рабами, потому что они были рабами. Если вы берете господина, и он становится вашим рабом, то все, что принадлежит этому господину, является также вашим. Оно не может быть свободным, так и здесь. Животные стали вызывать отвращение. То есть у некоторых животных, допустим, у некоторых людей к одним животным отвращение, у других к другим. У одних очень большая любовь к собакам и кошкам, у других, наоборот, отвращение. Одни целуются с ними, спят с ними, едят с ними с одной тарелки, я говорю о христианах. Вот. И готовы иметь их за место детей. То есть для них кошка и собака лучше, выше, дороже, чем ребенок. Они вам выцарпают глаза, попробуйте тронуть кошку. Но если ребенку дать, значит, оплеуху, они пройдут мимо и могут еще помочь, потому что этот ребенок, они видели, кошку драл. У других, наоборот, я видел любовь к мухам, к рептилиям. Они вот с этими змеями ходят, за пазуху их. Другие лягушек любят, едят их, это целая народность. А вы на лягушек смотреть не можете без отвращения. Корейцы вообще, это деликатес, это собаки. Они едят собачачью, то есть, как ее, не знаю, назвать. Но мы их не едим, то есть у каждого народа. Поэтому у одних одно отвращение, у других другое. Но Бог создал действительно все прекрасным и хорошим. Все прекрасным и хорошим. Комары не пользовались тем, чем пользуются сейчас. То есть пищей комаров была кровь, и они не были вот кровососущими такими паразитами. И львы тоже не питались другими животными, они ели траву. И комары тоже ели также траву. И также вы могли наблюдать все в красоте, величии. То есть в природе никто никого не поедал. Все, что земля произращала, это было для всех достаточно. Для всех животных, для всех насекомых и также для человека. Но когда человек согрешил, только тогда, после согрешения, плоть стала поедать плоть. Стала питаться. И Бог проявил прообразы. И когда в тысячелетнем царстве сатана будет связан, комар больше не будет сосать кровь. Вы можете спокойно выйти в лесу, лечь под своей смоковницей, никакой вор не придет. Никто не украдет, никто не изнасилует, никто не испугает вас внезапно, никакой зверь. Вол будет вместе с медведем, ребенок будет над норою аспида играть, то есть над норою змеи. И змея будет понимать, что это ребенок, выползет и поиграется тоже с ним. Не будет зла, написано, на всей земле моей. Поэтому причина – это бунт, предательство человека. Еще одна такая записка. Поясните, пожалуйста, место Писания Исаии 33:15. Почему не слушать и почему нельзя слушать и почему нужно закрывать глаза? Тот, кто, здесь написано, устрашились грешники на Сионе, я возьму 14 стих, и трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Мы как раз в среду разбирали, кто может. 10 признаков. Пророк Исаия тоже говорит здесь о этих признаках. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, то есть он с пренебрежением и с ненавистью относится к корысти, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, мы с вами говорили, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Почему закрывает глаза? Почему затыкает уши? Мы уже говорили, если вы откроете ваши глаза и будете смотреть, то вы будете увлечены. Он сказал Еве, посмотри. И она посмотрела. И вот этот плод был вожделенным. Я до сих пор не знаю, каким это был плод. Имел ли он вид сливы, или апельсина, или груши, или яблока. Почему-то все ненормальные рисуют яблочко райское. Но там не написано, что это было яблоко, там написано плод. Древо познания добра и зла. Он был красив на вид и вожделен для глаз, то есть красивый и вожделен, потому что давал знания. Поэтому здесь, когда мы что-то, на что-то смотрим, на греховное, Слово Божие говорит: не ходи, не притрагивайся. Есть люди, которые на вид будут красивые и будут красивыми речами увлекать вас, лгать будут вас, будут лгать на истину. И вы откроете ваши глаза и откроете ваш слух. А Слово Божие говорит: закройте ваш слух и закройте ваши глаза. Чистым очам-то им не свойственно смотреть на беззаконие, на зло. То есть никогда не смотрите на зло, не увлекайтесь им. Если вы видите, что человек приобрел что-то такое неправильным путем, не завидуйте ему. Писание говорит: вот нечестивые лучше устраивают себя, но внезапно сокрушатся, Слово Божие говорит. А праведники, хотя вы не видите сразу хорошего устроения, потому что они в постоянной войне, сатана на них нападает, но у них крепкая, определенная жатва идет. Она придет, и имя будет их вечным, а имя нечестивых будет написано на праке. Так что не увлекайтесь нечестивыми, которые нечестным путем, каким-то нечестным путем пришли к богатству, пришли к успеху. Сегодня это возможно. Особенно люди, приехавшие из Советского Союза, они с таким удивлением говорят: они же все дебилы, их только так можно обманывать. Они на слово просто верят. Скажи, что ты закончил университет, они верят. А университет, все. Скажи, что ты работал в Советском Союзе, ты 1000 часов отработал, все, верят. Или вот кто-то пусть докажет, что ты отработал столько, берет другого, такого же, как он, и тот ему пишет: он у меня отработал 360 часов. А он у него и 60 часов не отработал. Все, человек получает лайсенс и пошел в гору. Успех, слава Богу, благословение. Но потом все это внезапно сокрушится. Потому что все то, что приобретено неправильным путем, нечестным путем, обязательно придет жатва. Придет жатва нечестия. Вы уже потеряли связь с Богом и думаете, это Бог вас благословил? Вот здесь и говорится: закрывайте глаза, не увлекайтесь. Лучше пусть будет зелень, пучок зелени на столе и чистое сердце, незапятнанное грехом, нежели зажаренный ягненок или бык, и при нем сердце, отягощенное грехом. Когда сердце отягощенное грехом, там есть злоба, там есть неустройство и все худое. Поэтому здесь и говорится: вот эти люди, которые так будут поступать, будут мудры, как змеи, и просты, как голуби. Они будут наследовать эту высокую гору, они будут жить при огне поедающем, и он их не съест. Здесь написано, кто сможет быть, жить. Вот эти люди могут быть. Такой вопрос. В эту среду в проповеди в одном из пунктов вы говорили о заеме и о даче денег. Пожалуйста, поясните места Писания. Евангелие Луки, 6 глава, 30, 34, 35 стих. Понимаю эти места. Если занимаешь, то не жди и не проси обратно. Как должен поступать брат или сестра, которые дали или одолжили деньги? Я уже говорил, еще раз повторю. Нельзя никогда, запомните, нельзя никогда основываться на одном месте Священного Писания. Творите милость. Написано: милость ваша да будет с рассмотрением. Там говорится, что давайте в первую очередь своим. Делайте добро всем, а наипаче своим по вере. Но когда вы возьмете все места Писания, как делать добро, тогда вы увидите, чтобы милость ваша была с рассмотрением. Чтобы вы рассматривали, вы милость человеку делаете или зло. Скажите, пожалуйста, если вы заведомо знаете, что человек хочет вас обокрасть, он занимается тем, чтобы вам не дать, сделать вам зло. Писание разве повелевает таким людям занимать? Нет, правильно, нет. Милость ваша да будет... Почему нет? Потому что этому человеку этот заем, который вы даете, пойдет во зло. Человеку только тогда заем пойдет в добро, когда он намеревается его вам отдать. Но когда он намеревается вас обокрасть таким путем, обманывая вас и не думая отдавать, не занимайте, потому что вы занимаете во зло ему, вы помогаете ему. Или когда знаете, что на эти деньги он безрассудно сейчас потратит их на наркотики, на алкоголь. Сколько знаю родителей со своей чувственной любовью, неправильной любовью. Дочка просит или сын просит: купи мне это, купи мне то. И вы покупаете и видите, что ваши покупки не идут ребенку в добро. Он не умеет ценить. О, вы хотите, чтобы ваша дочь одевалась лучше всех, чтобы ваш сын одевался лучше всех. И на любой его вопрос или требование, я хочу вот так, а я хочу как у той, а я хочу как у того, вы покупаете. Но это во зло. Потому что все, что вы даете ребенку, вы даете по милости, он ничего не заслужил. Но вы должны знать. Когда я читал о русском царе Николае, как он одевал своих сыновей и своих дочерей, он заставлял их штопать свои платья, чтобы они относились, обладая несметными богатствами, они не одевались, как мы думаем, постоянно в роскошные одежды. Сестры царя во время войны служили санитарками в госпитале и мыли обыкновенных раненых солдат по 16 часов в день, княгини. То есть, потому что этот царь был верующим человеком, он понимал, что такое добро. Он понимал, что такое зло и что такое добро. Если вы видите, что это идет ребенку во зло, что он не понимает, не ценит и требует, как только он требует, переставайте давать. Ребенок может попросить, но никогда не может требовать. Требование – это контроль. Это значит, он не ценит. Если он требует, значит, он не ценит. Как только у меня начинают требовать, я прекращаю давать. Я люблю давать сам или отвечать на просьбы. Если у меня попросят столечко, я дам больше. Но если у меня потребует, я вообще ничего не дам. Поэтому по требованию ваших детей не выдавайте им ничего. И здесь говорится точно так и в долгах. Милость ваша да будет с рассмотрением. Но когда вы уже дали тому человеку, о котором вы знаете, он действительно добрый, хороший человек, но вдруг этот человек попался в сложные обстоятельства. Ваш брат, ваша сестра, вот тогда помилуйте его. Вот тогда отдаете и тогда помилуйте. Не ждите, то есть настройте свое сердце так, что вы потеряли. И если это будет просто потеря, то обязательно Бог потом вам возвратит. Этот человек, он не брал с тем, чтобы не отдать. Он попался в такие обстоятельства. А вы помилуйте его и скажите ему, я вижу ваши обстоятельства, я понимаю вас, вы можете отдать. Позже, у него опять не получается. Хорошо, я вижу ваши обстоятельства. Но повторяю, перед этим надо было правильно занимать. Если вы неправильно заняли, а потом видите эти обстоятельства, а этот человек и не думал отдавать. Иногда вы видите, что человек занимает в бизнес. Но если он занимает в бизнес, он должен с вами делить. Запомните. Заем под бизнес обязательно требует. Если он занимает просто... у него тяжелое положение, он занимает. А если под бизнес занимает, нет, пусть разделит с вами и процент какой-то вам отчислит. Вы знаете, что любой бизнесмен, он говорит, если вы внесете столько-то денег, то 3% или 10% от моего дохода, когда бизнес пойдет, будет вам. Если же мы терпим поражение, мы терпим вдвоем. Вы согласны на это? И тогда человек говорит, ну, смотрит, тогда он сам разбирается, давай помолимся, просмотрите. И действительно, такой бизнес будет благословен. Иногда Бог хочет, чтобы вы начали бизнес, но Он хочет в этот бизнес вести еще кого-то и кого-то еще благословить. А мы бываем самодовольны, нет, я хочу сам. Разделите с кем-то благословение это. Ведь люди этого мира разделяют, они говорят, у меня нет, у меня есть хорошая идея, я уверен. Вы объясняете идею, у кого есть деньги. Тот говорит, идея неплохая. Хорошо, я субсидирую эту идею. Если мы горим, горим вдвоем. Трое, значит, горим втроем. Или выигрываем, выигрываем втроем. Вот это нормально, по Писанию. Или если приходит, занимает под бизнес, тогда хорошо, давай. Вы расчислите, вы залог берете, вы расписку берете, потому что в Писании написано об этих расписках. Иисус сказал, что вы особенного делаете, если занимаете, как язычники, и ждете, чтобы получить назад. Вот займите и не ждите. Это исключение из правила. Это не всем. То есть берите все места Священного Писания, чтобы ваш заем не послужил человеку во зло. Потому что если человек взял у вас и не отдал вам, то это ему будет во зло. То, что он вам не отдал, помешает ему войти в Царство Небесное. Вот поэтому занимайте только тем, которые хотят отдать. И потом иногда вы видите, человек не может отдать. И ваше сердце располагается, и вы говорите, сестра, я прощаю тебе. Нет, я дам, нет, я прощаю, я действительно хочу простить. И я чувствую удовольствие. У меня были такие случаи, когда я чувствовал удовольствие, прощая долги. Я говорил, я прощаю, и это не было безвыходное положение, потому что я попался в безвыходное положение. Нет, я настроил себя, хорошо, Я прощаю. Вы свободны, совершенно не думайте об этом. Вы независимы, вы мне ничего не должны, и вы мне не обязаны, потому что я вам простил. Все, да благословит вас Господь. Вы делаете это своим. Со своими можно так вести. Опять, когда придет в сердце, полная такая. Если этого в сердце нет, то вы просто... Иногда мне подходит, что мне делать? И тогда я должен рассмотреть, как вы давали. Вот как вы давали? Если вы дали человеку, а человек уже был в нечестии. То есть часто он так называемый святой, но он в нечестии. Он нечестным путем ведет свой бизнес, он нечестен, он лжет, он не сдерживает своего слова. Берегитесь такого человека, обходите его, не входите с ним в бизнес. Потому что вы потеряете, он уже в грехе. До тех пор, пока он не покается. А покаяние – это отдайте ваши долги. Поэтому никогда, то есть на основании этого вопроса, никогда не исходите из одного места Священного Писания. Всегда берите все, что сказал Иисус и Дух Святой об этой мысли. И тогда вы придете к правильному решению. Еще один вопрос. В 21 главе 1 Царств написано: «Священник Ахимелех разрешил Давиду есть священные хлеба, при условии, если они не прикасались к женщинам». Вопрос, какое отношение имеют священные хлеба к женщинам? Или наоборот, что это бы могло значить в наше время? Ведь есть такие служения, где пред хлебопреломлением мужья не прикасаются к женам за трое суток, так их учат. И второй вопрос, что такое коронация? Что такое священный хлеб, к которому можно прикасаться и к которому нельзя прикасаться? Священный хлеб – это опреснок. Священный хлеб – это когда мы слышим Слово Божие и принимаем его. Здесь говорится о такой доле священного хлеба, который принадлежал только священникам и его дому, и больше никому. Теперь вы царственное священство. Вы – это значит и мужчины, и женщины, и дети ваши, которые у вас, также домочадцы, принадлежат к царственному священству. Потому что дети в доме священника имели полное право, и раб, купленный за серебро, полное право на святыню. Весь Израиль не мог есть эту святыню, но дети священника могли есть. Это значит, если вы священники и прикасаетесь к нему, значит и дети ваши имеют право прикасаться к опресноку чистоты и истины. А те, которые говорят, детям нельзя, это говорит о том, что они не цари и священники. Те служения, где дети не участвуют в хлебопреломлении, эти служения, они сами вычеркивают себя и не являются даже претендентами на царей и священников. Претенденты – это те, которые сами едят и детям своим дают. Пасхальный агнец также принадлежал всем в доме, и детям, и женщинам, и детям, и мужчинам. Здесь говорится, если вы не прикасались к женщинам. Что такое женщина в том значении? Почему так священник сказал? Почему Дух Святой всегда говорил, когда приближался к народу израильскому, очиститесь и не прикасайтесь к женам? Причина была в том, что израильтяне не имели одну жену. Они имели две жены. И для Бога это было осквернение. Человек, имеющий две жены, осквернял себя и не мог приходить пред лицо Божие. Бог создал человека и дал ему одну жену. И если бы он прикасался к одной жене и имел одну жену, такого никогда бы не было. Вы можете есть священные хлеба, если бы не прикасались к женщинам. Такого вообще бы не было, потому что Бог создал женщину и мужчину по образу и подобию своему, и всем одинаково дал обетование. Но по жестокосердию человека Моисей позволил брать две-три жены. И таким образом это не отменяло заповеди Божией. Человек осквернял себя двумя-тремя женами. И поэтому хоть ты и царь Давид, но у тебя было несколько жен, и чтобы приблизиться к Богу, тебе нужно было определенное время очищаться, не приступать ни к какой жене. Потому что грех не когда вы приступаете к женщине, к жене, а когда вы приступаете к женам. Множественное число. Вот что является грехом. Но во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И поэтому, если вы не прикасались к женам, относится к тому, если вы следуете за пастором, если вы ставите пастора выше, чем его помощников, потому что жена – это та, которая подчиняется. Муж – это тот, который руководит, который несет ответственность. В церкви мы уже рассматривали 144 тысячи, которые не осквернились женами. Они следуют за Агнцем. Как они следовали за Агнцем? Они следовали за тем, кого Бог поставил, а не за помощниками, которых Бог поставил. То есть это не значит, что не надо почитать учителей и помощников, их надо почитать. Но если они начнут говорить и уводить в сторону, и бросать тень на пастора, тогда они не следовали за такими помощниками, за такими женами. Они обязаны следовать сами, а не бросать тень на полномочных Бога Всевышнего. И здесь говорится, вот в этом случае, если вы не прикасались, то есть если вы не имели с ними контакта, вы не следовали, вы вместе не грешили, вы вместе не говорили и не обсуждали пастора своего, мужа своего. Я не являюсь мужем, но функции мужа исполняю. И каждый из вас исполняет свои функции в церкви. И Слово Божие показало образно. В небесах не будет мужчины и женщины, но в небесах останется ранг. Бог здесь разделил ранг и показал на женщине, потому что у нее есть подчинение мужу. Но когда вы входите к Господу, там муж пропадает. Там ваш муж Бог. Бог выше вашего мужа. Вы должны в первую очередь почитать Бога, а потом своего мужа. И опять, муж вам дан только в области плоти, но не в области духа. Вы не обязаны следовать за вашим мужем в то собрание, в которое ходит ваш муж. Может, ваш муж завтра пойдет к мормонам. Что, вы пойдете за вашим мужем? Быть может, завтра ваш муж проведет своего пьяного друга и скажет, ложись с ним, вы что, ляжете с ним? Нет, это грех. Вы должны знать, что не везде можно слушаться мужа. Если он скажет, сажай капусту кверх ногами, как здесь одна церковь решила и объявила всем женам, если ваш муж скажет, сажай капусту кверх ногами, сажай кверх ногами, он муж. Если он скажет, пусть сам идет это сделает. Никогда не будьте ненормальными, не делайте ненормальных вещей. Вы почитайте своих мужей, любите их, служите им, делайте все то, что говорит слово, по Писанию, но не делайте греха и не делайте безумных вещей. Не делайте их. И поэтому здесь как раз говорится, если не осквернились. То есть вы поняли, что жены здесь только потому, что это был грех. Только потому, что был какой-то грех, допущенный Моисеем. Когда фарисеи, саддукеи привели Христу вопрос. Одна женщина умерла, но прежде чем она умерла, она имела 5 мужей. По закону брат должен взять жену своего брата, если он умер бездетным, и восстановить семя. Ее брали 5 братьев, и все умерли. И они говорят, в воскресенье чьей будет женою? Иисус сказал, заблуждайтесь, не знаю.